Я вас категорически приветствую. Валя, Клим, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Всем привет.
Добрый традиционно. День. Да, тоже традиционно. Добрый день.
Какие новости?
Новости по поводу нашего перспективного кинофильма «Севастополь 1942». Следующий, вот буквально третьего дня, или даже, можно сказать, давеча, прошла в российской газете пресс-конференция, посвященная фильму. Там собралось изрядное количество представителей СМИ, пресс, но также всякие молодые люди заинтересованные. Очень порадовало, были военно-морские кадеты, были сухопутные кадеты и кадеты из прокуратуры.
Это важно.
Важно, важно.
Я так сразу. Может, так их правильно начинаем фильм
тренироваться на вас.
Ну, конечно, конечно. Они сказали, что вот смотрите фильм, то есть деньги наверняка своруют, вы заранее присматриваете. Вам пригодится. Вам скоро службу начинать. Пресс-конференция получилась очень хорошая, вот только Игорь, она там сделала целый сценарий, целое представление, показывали тизеры, соответственно, все участники и причастные, и поддерживающие нас лица выступали, говорили слова всякие приятные, и по делу в том числе, и получилось, да, интересно. Я думаю, что пресс-конференция уже готова, да?
Да, готова.
Российская газета ее сделала. Тогда, наверное, мы… приложим ролик на ссылку на YouTube, а ролик можно будет посмотреть там, что называется «Товар явлен лицом». Мне, конечно, очень порадовало то, что нам музыку написали. Музыка очень хорошая, это, условно говоря, севастопольский вальс. То есть это точно совершенно вальс по жанру.
Да.
Как она будет называться, я пока не знаю.
У нее есть название.
Да?
Да. Как я забыла.
А я даже и не знал, что она есть. Я просто.
Там, когда идет клип, там идет название, только я забыла.
Ну ладно, это тогда можно будет в клипе посмотреть, и нам тоже, чтобы вспомнить, так сказать, освежить память.
Да, музыку написал наш композитор Владимир Калинин, и автором слов музыки является Денис Радим, который здесь сидел.
Угу.
И мы сделали из того, что мы снимали в тизерах, и которые уже мы показывали, смонтировали клип, и это был как наш подарок на 75-ю годовщину обороны Севастополя, музей 35-й береговой батареи. И теперь они на площади перед всеми, кто идет на экскурсии, крутят вот эту нашу песню.
Так, в интернетах есть?
В интернете пока нету, сейчас
да
выложим.
Да что ж такое?
Не, ну, если у нас будет полная пресс-конференция, то там эта музыка целиком будет.
Клим, то, что мне прислала российская газета, 23 минуты.
А, 23 минуты.
А пресс-конференция
была больше часа, да.
Была 2 часа.
Ну, ладно.
Да.
Еще
было много спикеров,
еще выложим.
Вопросов было много тоже.
Пресс-конференция, да, была очень серьезная. Я даже, честно говоря, не ожидал, я потому что бывал на пресс-конференциях, я думал, что сейчас минут 45 будут, собственно, разговоры, показы роликов, а потом будет еще минут 30 вопросов, и на этом все закончится. Причем 30 – это много. А получилось все немного не так, потому что сначала мы там полтора часа просто разговаривали, показывали ролики, видеоматериалы и прочее, а потом нас не отпускали очень долго.
И при этом у нас, правда, не получилось. Мы пытались сделать прямое включение с музея 35-й береговой батареи,
да,
но не получилось.
Скайп враждебный, американцами науськанный, отказался с нами сотрудничать.
Ну и, кстати, хочу сказать по поводу пресс-конференции. Там произошло чудо. Чудо произошло 4 раза. Благодаря тому, что у нас есть сайт, к нам на сайт вышло 4 человека, которые дети участников обороны Севастополя, и которые находились непосредственно в тех местах. И, как говорит директор музея Валерий Иванович Володин, он говорит, даже если вы кино не снимете, вы уже хорошее дело.
35-я батарея музей.
Да, директор музея 35-й
батареи. Просто в Севастополе много музеев, я уточняю.
Он сказал, ну, для нас нашли 4 человека, которых у нас не было. Они у них числились как пропавшие без вести. А на пресс-конференции присутствовал Зураб Квариани, это сын Валериана Квариани, который возглавлял спецотряд, присланный в Севастополь, и он у нас фигурирует в сценарии для вывоза, для эвакуации высшего комсостава. Причем человек с какой-то замечательной судьбой, который в итальянском концлагере сидел.
Да, Валериан Квариани, естественно, как и многие другие военные, в Севастополе попал в плен, попал в концлагерь в Италию, оттуда слинял. Благополучно участвовал.
Был такой итальянский концлагерь.
Участвовал.
Ну, серьезно, он сидел.
Участвовал
с гильдяей.
Поэтому и слинял.
Участвовал в итальянском сопротивлении, там в партизанском отряде, у них воевал, потом вернулся назад.
Ну, и, соответственно,
после окончания войны. Ну, естественно, попал под фильтрацию, как и все вернувшиеся, тем более, что он вообще, его не освобождали же, его же не взяли из концлагеря, а союзные или наши войска, где там с рук на руки приняли, вот есть список личного состава, который был в плену, вот освобожденные. Человек самостоятельно вернулся, где он там был, бог его знает, прямо скажем. Ведь итальянские партизаны документов-то не выписывали, что с такого-то по такого-то отбывал Белла нас.
Белла Чао.
Соответственно, попал под фильтрацию, и у него, в общем, судьба не просто сложилась, потому что, скажем так, у него эти самые трения закончились только к 1953 году. Вот. Он там доказывал, что
хорошо, хоть закончились.
Закончились, да.
Он хорошо отвечал своим детям, когда искали, а зачем ты из Италии приехал сюда и здесь мучился? Он говорит, ну, если бы я не вернулся, вас бы не было.
Да.
Физически и биологически.
Задача у детей, да. Вот ведь.
Зачем папа-то вернулся? Вот, поэтому вот такие истории, что касается пресс-конференции, да?
Да.
Что-то мы еще сказали.
Да, нет, про пресс-конференцию все. У нас сейчас идет самое главное, это проведение тендера на получение государственного финансирования, которое должно занять часть нашего бюджета, большую, но не целиком. Тем не менее, без этого стартовать вряд ли у нас получится. И это, конечно, происходит медленно, с большими мучениями, потому что государство у нас очень большое, а так как оно очень большое, то как динозавр реагирует медленно, его диплодоком, молотком по хвосту стукнешь, он через полчаса это…
Кто здесь?
Что это было?
Ну, я думаю, ни для кого не секрет то, что мы подавали в этом году фонд кино, и в прошлом году мы рассказывали, что мы получили деньги на развитие. И так мы очень бодро шли. Было после 101 проект, после сценарной экспертизы мы занимали третье место и были допущены на очную защиту, и защищались лихо, и все нам руки жали, но что-то не сработало. И почему-то денег нам не дали. Это как бы является нашей большой трагедией.
Нам не просто их не дали, мы не попали вообще в список.
Нет, в список мы попали.
Да?
Да, мы в список попали по попечительским советам, как пришло письмо, почему-то не получили финансирование. И, собственно, но фильм, как сказать, фильм со сложной судьбой и сложным характером. То есть, буквально там 1 августа мы понимаем, что мы не получили денег, и 2 августа мне звонят с российской газеты и говорят: Оля, а мы бы хотели вот стать с вами главным вашим информационным партнером и пройти весь этот путь вместе с вами. Я говорю: ну вот так получилось, денег-то нам не дали. Он говорит: ну, дадут, давайте делать пресс-конференцию. Угу. И почему я говорю о том, что фильм со сложной судьбой и сложным характером, что только как только тебе кажется, что все уже ничего не произойдет, вдруг откуда-то находятся какие-то люди, которые искренне этому фильму желают доброго пути и начинают помогать. Вот, собственно, так получилась «Российская газета» и журнал «Родина». Собственно, в журнале «Родина», да, его покажем, как он выглядит.
Ну, кто не видел журнал «Родина», один из старейших в Российской Федерации, понятное дело, не вообще в России, исторических журналов, очень хорошо выпускают его всегда.
Это не как Матильда там нарисована.
Матильда, Матильда и учитель.
И Деникин, собственно.
Деникин, Матильда и учитель.
Где учитель? Учитель там нарисован.
Тоже
учитель нарисован, написано.
Я вот и думаю, что как-то, да, учителя-то вроде и нет.
Позвольте взглянуть.
А, пожалуйста.
Вот, так вот, в журнале «Родина» в октябре будет разворот о нашей пресс-конференции, где, собственно, вы сможете прочитать мнение всех, кто присутствовал, потому что то видео, которое у нас сейчас есть, это, к сожалению, выдержки, потому что думаю, что 2 часа вряд ли это кто-то будет смотреть.
Ну, конечно, там хороший экстракт такой получился, потому что, ну, люди-то все люди говорят про то, что им интересно, а это совершенно не обязательно будет интересно вообще всем.
И самое удивительное, что там столкнулись абсолютно разные люди. То есть там присутствовали депутаты Госдумы, сенаторы, историки. Вот опять же Зураб Квариани, да. То есть люди были очень разные, и все пытались очень деликатно быстро говорить, и поэтому она получилась очень разношерстная, но при этом вот эти 1,5 часа наших выступлений были очень быстрыми. Ну и, как сказала моя дочь, говорит, у вас была очень домашняя кинематографическая обстановка, потому что все друг другу пытались помогать, пытались что-то донести, что-то рассказать. Ну, было приятно, в общем, действительно как-то быстро проникло. И опять же, вот говоря о том, что Действительно, этому фильму очень многие люди помогают. После того, как мы не получили, к сожалению, денег от фонда кино, опять же, по своей инициативе, вот Клим как раз сейчас держит письма, очень много организаций, которые написали на имя нашего министра, господина Мединского, письма в поддержку фильма. И вот мы сейчас надеемся, что…
Нашего президента, да, Владимира Владимировича.
Что нас, мы будем услышаны, и все-таки нам дадут возможность, потому что без государственных денег очень тяжело жить. Плюс ко всему прочему, смешно находится то, что те деньги, которые мы получили в фонде кино на развитие, они возвратные.
Неплохо.
Да. Эти 5 миллионов мы должны до конца ноября вернуть государству. Либо фонд кино заберет у нас кино, либо у меня квартиру. Потому что нет, это правда, потому что ты подписываешься, гарантом выступаешь, и ты подписываешься, квартира, это вывешено на всех сайтах фонда кино. Я абсолютно не обманываю. Любой желающий может прочесть, на каких основаниях это дается. И для того, чтобы фильм случился, вот у Клима лежит стопка писем.
Да, да, это агентство стратегического развития Севастополя. Оно же, насколько я помню, агентство стратегических инициатив Севастополя.
Вот не знаю, но это 2014 годом подписано еще.
Ну, это программа развития исторических мероприятий в Крыму, куда, собственно, вписывается наш фильм. Вот от члена Совета собрания, Федерального собрания Российской Федерации от города Севастополя Тимофеевой. От регионального общественной организации «Севастопольское землячество» на имя Мединского.
Росвоенцентр.
Российский государственный военно-культурный центр при правительстве Российской Федерации. Он же, совершенно справедливо, Росвоенцентр, тоже на имя Мединского. Губернатор города Севастополя, так всего лишь, Овсянников.
Это нам с тобой, это да. Министерство обороны желает успеха.
Это да, это нам Министерство обороны пожелало успеха. Молодцы, говорят. Держитесь, денег нет, но вы держитесь. ЗАГС собрание города Севастополя на имя Мединского, Кулагин нам подписал. Вот музей, заповедник, историко-мемориальный комплекс 35-я береговая батарея Севастополя. Володин Валерий Иванович, наш дорогой друг, тоже на имя Мединского. Народный фронт за Россию, общероссийское общественное движение. Вот Анисимов подписал тоже письмо. Так что даже командующий Черноморским флотом адмирал Витко.
Серьезно.
Вот.
И твой новый друг.
Так, да. А это музей героической обороны освобождения Севастополя, Мусиенко подписал. Тоже вот, собственно говоря, все письма, которые внезапно откуда-то совершенно практически там, в 90% случаев без нашей инициативы организации сами прислали на имя тех или иных.
Нет, тут все на имя господина Мединского.
Да.
Боюсь задать вопрос, чья это такая забористая роспись?
А это Владимир Владимирович, забористая роспись.
А что Владимир Владимирович порекомендовал?
Владимир Владимирович.
Я не смог понять.
Он порекомендовал как раз на, как сказать, на культурном наследии, это, наверное, не очень правильно, да, звучит.
Культурно-историческое наследие Севастополя, да. И мероприятия по поддержке, развитию и внедрению в общественное сознание развивать и
да, на базе, да, этапных событий Крыма и Севастополя.
То есть там от Крымской войны, там, к сожалению, еще вписали зачем-то исход Белой армии. Видимо, тоже этапное событие. Надо было наступление Красной армии писать, а не исход Белой.
Ты думаешь, про Перекоп ничего не будут говорить?
Там будут говорить, я почти уверен, как страдали там белогвардейцы, которые только что привели туда англичан.
Ладно, но это не наше кино.
Нет, мне дали памятник Калашникову, он, оказывается, российский оружейник, я с удивлением.
Российский.
Да,
российский,
так на памятнике и написано. Памятнике.
Да, и самое главное, из Яндекс.Картинок скачали чертеж, ну как там, изометрическую картинку автомата Уга Шмайсера «Штурм Гивер 44.
Якобы по незнанию.
Якобы по. Я думаю, что, скорее всего, по незнанию. Это же я просто, ну как, я прошел путь дизайнера, который сказал, так сказать, референсы. Я зашел на Яндекс.Картинки, написал чертеж АК картинки. И первое, что я увидел, это была вот эта самая изометрическая развертка «Штурм Гивера». Ну, естественно, если я бы ничего вообще не соображал, вообще, смотрю, о, кривой рожок, длинный ствол.
Там есть автор, у него есть консультанты, есть принимающие организации. В известные времена вы бы уже где-нибудь это, я не знаю, раньше вместо нефти лес был, его надо было много спилить, вот занимались бы…
И убрать снег в Сибири.
Да,
весь.
Квадратные сугробы, чтобы было красиво.
Геометрия. Ну, это на самом деле, это, я вот просто почти уверен, что так как первая картинка, этот самый разобранный СТГ-44, что наверняка просто не запариваясь взяли, посмотрели, рожок кривой.
Да, оно.
Пламегаситель.
Сходство полное.
Идеально вообще.
Это он.
Оно, оно, да. Теперь там, говорят, болгарками спиливают.
Уже, да, затесали.
Да, да, да. Ничего не было.
Не было ничего. Ну, в Крыму памятник Врангелю поставили, поэтому нет сомнений, что его тоже добрым словом.
Ну, и мы же с тобой выяснили, когда разговаривали про ютландский бой, что памятник Врангелю неполный. Нужно, чтобы он сидел на носу линкора Emperor of India в натуральную величину.
Линкор натуральной величины?
Конечно, линкор натуральной величины. Чтобы там на носу, как свадебный пупсик, чтобы сидел Врангель.
Ну, эффект.
Это будет красиво.
Вот. Так, ну если возвращаясь к нашему кино, все вот эти письма, на самом деле, они, мы, Клим сказал, говорит, письма замечательные, они у нас есть в соцсетях, сканер этих писем, и у нас на сайте.
Да, все можно прочитать, если интересно.
Да, это, собственно.
Так они оказывают какую-то помощь, не оказывают?
Мы ждем решения.
Полезно это или бесполезно, будет понятно по результатам нашей совместной деятельности, потому что когда нам деньги выделят, окажется, что это было полезно. Если так получится, что деньги мы будем добывать сами, то окажется, что все эти письма нашему государству совершенно неинтересны, потому что, ну, подумаешь, там, Народный фронт, Росвоенцентр, адмирал Черноморского флота, ну, кто это такие?
Ну, вот про Министерство обороны.
Я Министерство обороны, да.
Некоторым образом причастный, немножко не соглашусь. Вот есть такой американский режиссер Майкл Бэй, снимает про всяких трансформеров там и прочее.
Падение метеоритов.
Да, и непрерывно дружит с Пентагоном. Дружба с Пентагоном заключается в том, что его везде пускают бесплатно.
Нас тоже пускают.
Это ключевое.
И все раздают.
Пускают.
Да. Нас и тоже, тоже. Нет, как раз Министерство обороны снимать. В этом смысле, они замечательные. Они действительно нас везде пускают и разрешают снимать. И мы были, вот когда ездили летом на выбор натуры, мы были и на их военных объектах. Открытые действительно везде помогают. Ну, то есть, я не могу сказать, что вообще кто-то не помогает. Вот все эти люди так или иначе пытаются действительно, чтобы кино состоялось, и оказывают огромное количество помощи. Я действительно благодарна всем этим организациям, и удивительно, что никто с этого пока ни денег не просит. Просто люди помогают, просто это хорошая идея, и нравится то, что они видят, то, что мы делаем.
Как можно процитировать фильм «ДМБ»? Определенно, в армии, говорит, что-то есть. А именно, солдата взять нечего. Отсюда, опять же, искренность отношений.
Тебе больше никто денег не должен.
Вот с нас взять нечего, а отсюда, опять же, искренность отношений.
Потому что я говорю, Клим, я говорю, ты понимаешь, что на нас, звоню, говорю, на нас выходит российская газета, журнал «Родина» предлагает делать пресс-конференцию. Я говорю, ты понимаешь, что они выходят просто так? Он говорит, я знаю, у нас же денег-то нет.
Это об этом все знают.
Так это хорошо, в общем-то.
Ну,
это с одной стороны хорошо, а с другой стороны диалектически не очень, потому что снять кино бесплатно, если, конечно, у нас получится кино бесплатно еще снять, ко всему прочему.
Это
будет, я думаю, новый шаг в истории мирового кинематографа.
Так и какие шаги дальше?
Ну, дальше боремся, вот ждем все-таки ответов от наших государственных структур, надеемся, что нас слышат, видят, любят. Пока официального ответа для нас нет, поэтому мы ничего не можем сказать, мы просто надеемся. А так мы разговариваем с различного рода инвестиционными структурами, которым тоже фильм нравится. Но тут же, как в анекдоте, да, вот когда приходит пациент к врачу и говорит: вы знаете, у меня тут две проблемы: мне никто не дает, и
мне
у меня прыщи. Он говорит, это, говорит, замкнутый круг какой-то. Вот так и у нас, как бы, все хотят дать денег, лучше войдет первым государству. А государство говорит: да нет, запускайтесь на инвестиционные, а мы уже подтянемся.
Подключимся.
И вот мы как тот пациент с прыщами, и нам никто не дает. Но при этом мы абсолютно. Мы, конечно, у нас такой смех сквозь слезы. То есть мы то веселимся, то думаем, что же делать дальше. Но при всем при этом идем вперед. На самом деле хочу сказать, что когда я снимала фильм «Остров», да, я очень много посетила различного рода монастырей. Все монахи, предстоятели, они так же, как и люди, все очень разные. Но после этого...
Хорошее примечание.
Как и
люди. Может, я не очень правильно сказала, но хочу сказать, что после этого я года два у меня было сложное отношение к церкви.
Ну, это же человеческая организация со всеми свойственными людям грехами.
Вот точно так же после очной защиты, прохождения всех этапов фундикино, у меня теперь очень странные отношения к террариуму единомышленников под названием «Союз кинематографистов России». Но при этом во мне проснулась хорошая злость просто снять это кино вопреки всего. Я не знаю как, но действительно было обидно, потому что, ну, есть кино развлекательное, есть кино просветительское. Я считаю, что все-таки наш фильм относится ко второй категории. И когда на сайте фонда кино пишут, что мы выделили 10 комедиям, 5 хоррорам, я думаю, ну почему же нам-то не выделили? Неужели у нас так все плохо? При том, что читал сценарий, все говорят, люди, девушки плачут, когда читают сценарий.
Ну, я с точки зрения, так сказать, сбоку смотрящего, комедии больше всех приносят денег. От них в первую очередь требуют, будьте любезны, давайте выхлоп уже какой-то. Вы это как в прорву деньги бросаете, бросаете, ну... Викинги всякие там выходят, викинги и тому подобное.
Эти просветили,
да,
просветили.
Насквозь,
насквозь, нет, как рентген.
Хорошо,
просто.
Ребят, но есть же пример фильма, который вы защищали и продвигали, 28 панфиловцев, но они же тоже собрали. Поэтому все относительно. И все не любят, конечно, фильм, все ругают несчастный фильм «Сталинград», но, как говорят у нас среди киношников, что все его, конечно, хают, но все хотят сбора, как у «Сталинграда».
И такой надо дружить тоже... с фирмой Sony, которая его прокатывает, в общем-то. Это ключевое.
Нет, ключевое – это надо продать фильм китайцам. Это ключевое.
Можно как это… Соней торговал и имел уважение.
Имел уважение, да. Ну, тут это, как его, опять-таки, многие не в курсе, что вот, вот китайцы, все же видите, наверное, у нас-то в Питере вообще караул, то есть
у вас, да,
количество китайцев просто потрясает.
Это невозможно ни в самолет зайти, ни в поезд, да, зайти, нет, потому что обязательно оказываются китайцы.
Так нет, вот, китайцы имеют две отличительные способности. Способность номер один – они гадят в залах Эрмитажа за статуями.
Что, правда?
Детей заводят, да, нормально. Почему, понять не могу. Ну, только одно, что, видимо, все из деревни, не это, не врубаются, куда бежать. А второе – у них у всех так называемый красный туризм.
Да.
Требуют отвезти их в разлив, где Владимира Ильича шалаш. С глубочайшим почтением относятся ко всем свершениям советской власти. И художественный фильм «Сталинград» они только из-за названия давай заноси.
У нас название – это тоже Севастополь.
Так точно. Поэтому с китайцами дружить очень-очень
на
полезно.
Самом деле, это, если кто не очень себе представляет историю Второй мировой войны и ее подраздела Великой Отечественной войны, что Севастополь и Сталинград, они вроде бы не очень рядом, но связаны они чисто военно-стратегическими отношениями напрямую, потому что 11-я армия Эриха фон Манштейна, которая брала Крым и должна была взять быстро, быстро Севастополь, она должна была сразу быть направлена после этого под Сталинград. А так как Эрих фон Манштейн был замечательный менеджер, просто замечательный, он умудрился из Гитлера и оберкоманда Des Heeres выдать такое количество тяжелой артиллерии и целый 8-й авиакорпус, что ему говорили, ну ты давай уже быстрее, нам тут просто очень все это нужно. Угу. А он там застрял в итоге на 250 дней. И под Сталинград все это...
Не попало.
Оно, ну, техника некая попала, да, но очень сильно не сразу, а личный состав был вынужден ехать отдыхать, потому что они понесли такие чудовищные потери. И такая была моральная травма для... Такая моральная нагрузка для личного состава, что 11-я армия, в общем, на некоторое время потеряла боеспособность. Ее пришлось отводить на переформирование, отдых, там, лечение и прочее, прочее, прочее. Они под Сталинград не попали. Потом они, правда, попали под Ленинград через некоторое время.
Тоже удачно.
Тоже удачно, да. Но самое главное, что Севастополь, он просто оттянул на себя очень серьезные силы, потому что 460 самолетов, которые были в составе 8-го авиакорпуса, должны были оказаться на Волге. Они оказались. Они там летали вокруг этих крымских гор и плоскогорий, и, ну да, они, конечно, сделали тамошней нашей группировке очень много зла, но в переломном месте войны они оказаться в нужное время не смогли. Поэтому Севастополь – это очень важно.
Не, но если цитировать Манштейна, которого ты не любишь, он…
Да что его любить? Он же не 100 долларов.
Тоже верно. Он писал в своей книге «Утраченные иллюзии», если бы…
Победы утраченные.
А, победы, извините.
Советские офицеры лишили Манштейна иллюзий.
Слушайте, у меня сегодня прекрасные оговорки. У меня сегодня замечательные оговорки. Ну, так вот, он писал в своей книге, что если бы не бессмысленное сопротивление под Севастополем, неизвестен бы был...
Бессмысленное.
Бессмысленное, да.
Он же дурак и сволочь. Как, что значит бессмысленное? Сопротивляться надо всегда, вот результат.
Но для него, да, он и сказал, неизвестен был ход войны в Сталинградской битве.
Так, осмысленное было.
У нас осмысленное, для него было бессмысленное, а у нас как раз было осмысленное.
Ну, это все мемуары делятся на солдатские и генеральские. Генералы рассказывают, что им правитель страны мешал воевать, а…
Так бы они всех победили, да.
А так бы они, конечно, всех победили. Нет. А солдаты рассказывают, что генералы все сволочи и говнюки.
А мы в грязище и говнище.
Да, вот посюда вот.
Да.
Не, но при этом Манштейн же пишет как раз о тех самых, кто остался уже без генералов. И как…
Я про самого Манштейна говорю, потому что у него вся книжка, у меня вся эта книжка «Потерянные иллюзии». Про то, что… Ну, я тут я Гитлеру и говорю, послушай, Гитлер,
Адольф,
послушай, Ади, давайте делаем вот это. А он такой, как… Не буду так делать. Я говорю, только если бы сделал, бы давно уже выиграли. Году, наверное, в 42-м бы уже все уже бы к Японии вышли.
К Японии. Но опять же, возвращаясь к нашим бойцам, когда говорят, вот в Севастополе говорят следующим образом: когда ты говоришь фразу «отступать некуда, за нами Москва», сразу возникает, да, ассоциативный ряд. А там люди говорили: «отступать некуда, за нами 60 метров русской земли». Вот, собственно, что они осмысленно защищали. И что было бессмысленно для Манштейна. И он этого понять не мог.
Просто... Не понял.
И... Ну, я думаю, что он там на месте… Прямо тогда, не будучи идиотом и будучи военным профессионалом с очень серьезным образованием и опытом, все он отлично понял. Потому что ему просто было лично очень неприятно, что его там задерживают. Это да. Потому что по всем правилам, конечно, нужно было уже сдаваться, потому что никто бы даже осудить бы не смог этих солдат, потому что у них патроны кончились, техника кончилась, горючее кончилось. Воды фортификационные нет. Сооружения все оставлены, воды нет. Ну, в смысле, то есть средства к сопротивлению по всем правилам войны исчерпаны, значит, нужно сразу после этого сдаваться, потому что кто угодно, там французы, англичане и те же самые немцы, они бы неминуемо сдались.
Ну, смысла нет, в общем-то, да. Надо живым остаться.
Да.
В этом у них тоже есть смысл, что из плена можно вернуться, в конце концов, живым. Это тоже какая-то…
Ну, вот хочу сказать…
Наши-то просто немножко знали, что им из плена живым вернуться категорически не светит. Поэтому немцы со своей стороны нас тоже сильно мотивировали. Сдаваться им лучше было не надо.
Ну, мне кажется, не знаю. Я думаю, что они там не думали об этом. Но вот я хочу еще параллель привести, то, что Клим говорит, что это плохая параллель, что все равно уже все говорят. Да, нас сравнивают с Дюнкергом. Но ведь они вот там сидели, я смотрела фильм, да, они сидят и ждут, когда их спасут. И все время об этом говорят. Вот они сидят, действия не происходит никакого. Угу. Наши были точно так же отрезаны, сидели на этом берегу, но наши сражались. И невольно начинаешь гордиться.
Мне больше всего в рецензиях людьми. От наших, как бы это помягче сказать, киноидиотов.
Даже спорить.
Понравились выражения, что этот фильм несет такой антивоенный запал.
Дюнкерк,
да. Я аж это.
Честно говоря, не поняла,
друзья,
что там антивоенного.
Расскажите, пожалуйста, кто устроил две мировые войны? Случайно не ваши вот эти козлы, которые вас там через проливы посылали и прочее, и прочее. Какой-то, я не знаю,
шизофреник. Не знаю, антивоенного запаса я там, честно говоря, не увидела. Я увидела. Ну, я просто знаю сценарий, который у нас написан, да, и действительно, я понимаю, ну, они же тоже честно передавали, там действительно люди просто думали о том, как спастись, они совершенно не собирались воевать, и просто стояли и гибли, а наши уже обреченные на гибель, плохое слово обреченные, но понимая, что с ними произойдет, они все-таки защищали собственную землю.
Ну, на самом деле, Дюнкерк – это очень-очень хороший пример, вот. Спасибо, что вспомнила, потому что они там не стояли и не гибли, они…
В фильме показано именно так.
Ну, это же там не было боев-то никаких, собственно, да. Под Дюнкерком, они туда приехали английские корабли, они туда погрузились и уехали, отличный подвиг.
Но при этом этим подвигом восхищаются.
Ну, это...
У нас вот боятся.
И денег дали никому.
Попало Нолану. Нолан, голова.
Нолан умеет делать картинку замечательно со всех сторон.
Очень красиво.
А ты посмотрел?
Да, умеет со сценарием работать, но...
Не, я не посмотрел.
Все умеет.
Там очень красиво.
Фильм, он, как это, с точки зрения пуговиц, железочек, картиночки, там вот просто можно брать каждый кадр.
Образец, да.
Образец, да. И прям вот видно, что там на раскадровке художник-постановщик серьезно прям брал, рисовал кадр именно вот ручкой и кисточкой. Это все нарисовано, это все сделано вот так, как он это сделал. Камера выставлена вот так, как надо, учебник просто, вот так надо делать картинку. И так нужно работать с костюмом, так нужно работать с реквизитом, с гримом и все. Ну, кроме этого, там ничего нет.
А его уже украли, нет? Ты его в кино смотрел?
Я в кино смотрел.
Я в кино смотрел. А ты обратил внимание, что там удивительно для меня было, там практически нет ни единой секунды без музыки. То есть это какая-то кинематографическая симфония.
Она пилит постоянно. Меня это немножко бесило, конечно.
А мне наоборот нравилось.
Ну, факт то, что в фильме там не происходит ничего.
Ничего.
Так как это честно совершенно, потому что там и во время войны, кроме стремительного драпа, ничего не происходило. Они стремительно драпанули, побросали технику, им еще было чем воевать. Вот это ключевое отличие. Они просто чем воевать, они просто выкинули. И выкинув, слиняли.
Вот, это немножко отвлеклись. Надо посмотреть и заснять ролик.
Про Дюнкерк? Обязательно, обязательно. А тут совсем другая история. Ребята, состоятельные парни, владельцы газет, заводов и пароходов. Ну, вы свою родину, если уважаете, то и свою историю хотя бы немножко поуважайте, посмотрите, что мы вам предлагаем. Это, в конце концов, даже не спонсорская помощь, это коммерческая инвестиция, потому что свою историю у нас народ любит, и в кино на такие фильмы ходит.
Это правда. Особенно, вот, когда это нормально рассказывает. Ну, кстати, у нас еще положительное происходит. Мы, несмотря на отсутствие денег, я уже сказала, что кино идет, оно живет своей жизнью, абсолютно метафизическое, оно снимается, оно в самозапуске. Угу. При этом не всегда даже мы прилагаем какие-то усилия. Мы, как и обещали в прошлом году, воплотили это в жизнь. Мы провели кастинг в 12 городах России и в Минске. Откастинговано 599 человек.
Однако.
Да, 1 октября у нас происходит докастинг в Москве, это МХАТ, это Табакерка, и еще на сайт присылают ребята, которые услышали, что проходил кастинг, свои визитные карточки. Мы сделали первый отсев, а на данный момент, ну, то есть я не знаю, что тут прибавится из МХАТа, из Табакерки, к кастингу допущено 117 человек. Ну, первый отсев мы делали действительно и по таланту, и все-таки лица сегодняшних людей отличаются от того, мы искали какую-то достоверность. Проехали мы от Хабаровска до Москвы, и с 15 октября, месяц, да, мы даем на конкурс?
Да, месяц.
По 15 ноября мы будем вывешивать вот эти, ну, вывешивать как некрасиво, показывать эти 117 человек, там будет визитная карточка человека, будет отрывок, который он считал более подходящим к этому фильму, и отрывок из сцены. Угу. Все это мы сделаем кратко, там на 1,5-2 минуты. Городов мы специально убираем города, чтобы никого не украли, и телефоны. Потому, ну, это действительно так. Нет, самое смешное, что когда я с нашим кастинг-директором замечательно…
Я вам страшно скажу, Facebook по лицам ищет, и ВКонтакт ищет.
Да.
Будьте осторожны.
Мне это все и говорят.
Показывайте их с затылка.
И Google ищет.
Ну, не знаю, но могу сказать, что мы пока отбирали просто лица. У меня замечательный ассистент по актерам Татьяна Максакова, она так сидит, так смотрит, говорит, так, а вот дальше там? А еще его покажи. Я говорю, Тань, ну он нам не подходит на главного героя. Подожди. И тут я понимаю, что она его кастингует уже на какое-то свое кино.
О, как ловко.
Да. Очень быстро. Поэтому мы решили сделать. То есть 117 это мы вывешиваем на голосование, думаю, к 1 ноября, вот, чтобы никто не обижался, потому что действительно, я думаю, что ребятам нужно дать возможность из дальних городов, потому что они сами смеются. Они говорят, мы называемся актер театра и кино, говорят ребята в Хабаровске. Говорит, и какое у нас такое кино-то будет в городе Хабаровске, и кто до нас доедет? Поэтому я думаю, что мы сделаем канал Ютуба по кастингу на Севастополь, и все ребята, которые прошли кастинг, мы сделаем их карточки, и после того, как мы голосуем за 117, которые прошли первый отбор, и которых мы потом, не знаю, там 10 человек или 15 человек, это будет не очень большое количество, которых мы будем вызывать уже на настоящую пробу в Москву. Это одна история. А все остальные ребята смогут увидеть себя, и думаю, что заинтересованные кастинг-директора, потому что все ищут новые лица, будут этот YouTube-канал смотреть. И мы...
Гоша Куценко уже один не справляется, уже да. Никак.
Вот. И я думаю, что мы...
Даже гармаш не помогает.
И Безруков. Не осиливают они.
Даже в резиновой морде.
У Безрукова уже свой театр, у Гоши вот последний мент бесконечный, а Сергей Леонидович...
Молодцы.
Да.
Все работают. Все молодцы. Как ни крути.
Вот. И поэтому я думаю, что мы попробуем сделать все-таки такую возможность, чтобы те ребята, которые не прошли к нам на кастинг, все-таки их увидели другие кастинг-директора, и будем распространять.
Но что... это громкая заявка, это полезно в любом случае.
Да, да, да. Но в любом случае YouTube-канал мы откроем. Почему громкая заявка? У меня очень много знакомых кастинг-директоров.
Все. Нет, я имею в виду, что для молодого человека эта заявка хорошая, громкая, его будет слышно.
Да, во всяком
это
случае.
Это хорошо для него.
Они все, кто кастинговался, говорю всем, кто нас смотрит, и всем ребятам, вы себя в ноябре месяце увидите на YouTube-канале. 117 человек будут отданы на зрительское голосование. Угу. Мы будем смотреть, кто привлекает внимание, кто не привлекает внимание. То есть то, что мы обещали, мы делаем. Вот первый раз мы год назад же здесь были, наверное.
Меньше.
Вот, так что. А после этого, как и обещали, каждый месяц мы начнем рассказывать о киношных профессиях. С кого начнем? Видимо, с каскадеров, потому что все художники у нас появляются только в конце ноября. И думаю, что первый месяц мы посвятим нашим каскадерам, которые точно в Москве. И покажем, где они занимаются, что они делают, какие трюки они будут готовить для фильма. Снимем с ними интервью, и тоже все будем выкладывать.
У меня каскадеры ваши наши соблазняют вместе с ними со скалы упасть в фашистской форме. Что-то я пока сомневаюсь.
Они тебя вытянут. Они мне рассказывали.
Я очкую.
Что-то я чуть-чуть. Да я как-то скорее подходить-то боюсь, блин, не то, чтобы прыгать-то идите нафиг.
А тебя в качестве немца хотят?
Конечно.
Прекратите. Клим Александрович, нам нужен живой, здоровый.
А то я заикаться стану.
Я не знаю, о чем они
говорят. Ножкой дёргать.
Да.
А там скалы-то отобрали.
Да, я представляю.
Да, там, блин, около этой самой, около форта Сталин, там такой караул эти скалы, я там все бегали у нас во время съемок тизера селфи делать к краю этих скал, я туда на 4 метра-то подойти боюсь.
Как ты согласился падать?
Я не согласился, они меня соблазняют, но я не... меня царите соблазняли, но я не дался.
Ой, боюсь, что они какую-нибудь авантюру
придётся к высоте. Не-не-не, что вы, я высоты боюсь, я лучше давайте это на танке поезжу.
Топором кого зарубить.
Ты в какой танк должен быть, чтобы ты туда влез?
Хороший.
Хороший. В немецких танках очень много места, поэтому в немецком танке я помещусь.
То есть ты в немецкий собрался. Хорошо. Я поняла. Будем.
Но мне эпизодические роли злодеев лучше всего удаются.
Как с таким добрым лицом можно
говорить злодеев? Немецкий ты знаешь. Из люка будешь кричать «Цвайн цуан цэй шпирун цэрти!»
«Лос, лос, лос!» Как раз у меня же, конечно, лицо-то доброе, а таланничку одевать, вот.
Ну, кстати, немцев же и кидали, в танке, да. Ну, ладно, хорошо, что...
Там хотели, чтобы я в качестве начальника этой немецкой колонны, чтобы у меня каскадер в меня вцепился зубами, и вместе мы упали со скалы. Так вот, пускай он вцепляется в самого себя. Я не полезу туда.
Сам с собой падает.
Нет, надо еще каскадёра поменьше подобрать,
береги
это, знаешь,
себя,
будет...
Береги себя, Александрович, не поддавайся.
Не поддамся, не поддамся.
У нас каскадёр тоже опасный, резятки весёлые, энергии
они
много.
Они все опасны, мы знаем.
Энергии много, дури много.
Вот про них, короче, будет у нас рассказ, как мы обещали еще, ну, почти год назад, что у нас перед запуском будет
каждый
непосредственно
месяц,
каждый месяц мы будем рассказывать на примере наших коллег, которые работают с нами на проекте, о той или иной кинопрофессии.
Что пока что может делать наш зритель?
Ой, помогать нам деньгами, наверное.
Оказывать финансовую помощь.
Если вдруг среди наших зрителей окажется директор крупного завода, фонда,
банка,
мы просто готовы вот уже буквально завтра выехать с вами навстречу и обсудить коммерческое предложение наше и вашу реакцию,
в любой город России, мира, да. И даже мира, я думаю. Потому что, нет, ну... То, что фильм будет, я не сомневаюсь. Фильм какой ценой?
Фильм, да, будет.
Каким здоровьем?
Так точно. И опять же, мы не просим спонсорских денег. Это коммерческое предложение, которое, учитывая исторический базис и, уж простите за грубое слово, пиар, который нам сделали наши деды и прадеды в 1942 году. Это фильм, который будут смотреть. Я не скажу, что он будет обречен на успех, как «Трансформеры 8».
Я не считаю.
Или как «Матильда».
Или как «Матильда», конечно.
Ну, «Матильда» обречена на успех точно, потому что…
Слишком большой скандал.
Лишь бы про Октябрьскую революцию и дедушку Ленина не говорить. Будем всякую херню обсуждать. Спал царь с балериной, не спал – идиоты.
Идиоты.
Здесь, кстати, тоже обсуждают.
Какая разница?
Считаю, что имел право.
Да.
Ну, красивая женщина. Почему бы и нет?
Ну, вообще, ладно, не буду сейчас об этом говорить.
Слушайте, да, сейчас
отдельно,
мы идём в балет.
Отдельно скажу, я что... потом как-нибудь отдельно скажу, почему.
Про балерин?
И царей.
Там масса интересного,
да.
Я чувствую.
Да.
Не, ну это какая-то закономерность от царских времен и в наши времена. Ну да, опять про балерин.
Да.
Балет уехал на гастроли. Да. Займитесь хором.
Да, поэтому.
Рядовой зритель наш может еще копеечку заплатить.
С величайшим удовольствием, потому что.
В смысле, примем с величайшим удовольствием. Может быть, дошлют совсем, даже с отвращением.
Да.
Но примем с удовольствием.
Но примем с удовольствием.
Мы благодарны нашим зрителям, которые нас поддерживают. Это действительно необходимо. На самом деле, даже если не поддержат, все равно мы им благодарны.
Да, безусловно. Просто там тот миллион, там условно 1 100 000 примерно, да, мы собрали?
Да, где-то 150.
1 150 000, на это мы провели, наверное, все накладные расходы, которые у нас только были, по выезду, собственно, этот самый кастинг, по оплате билетов на бесконечные наши командировки в Севастополь и в Крым, потому что там и выбор натуры, это и договоренности с разными структурами в самом Крыму, где снимать придется, и договариваться нужно, естественно, там на местах. Это все благодаря вам.
Да. Кастинг действительно был проведен точно благодаря нашим зрителям. Оказалось, у нас очень сложная логистика по России.
Ну, конечно,
да. Я не ожидала. У нас можно. Все самолеты летают почему-то либо через Екатеринбург, либо через Москву.
Да.
Прямых перелетов нет. То есть это вот такие вот истории. То есть от Хабаровска до Екатеринбурга, по-моему, летаешь более-менее, а дальше вот это вот.
Да, и в Воронеж можно прилететь из Москвы.
Можно.
А потом из Воронежа в Москву и уже в Екатеринбург.
Да,
а вот прямо.
Прямо нет, там это все очень сложно. Это действительно, и не побоюсь этого, вот эти все перелеты, проживания и какие-то суточные, копеечные, там по 500 рублей в день ребята получали, мы не платили ни за камеру, ни за звук, нам все ребята давали, наши друзья, бесплатно. Это оказалось 700 000. Вот так попутешествовать,
да,
по стране.
Да, весьма немало.
Это было совершенно неожиданно, но когда мы с этим столкнулись, отступать было некуда, потому что уже все ждали, и все хотели, и все принимали.
Меня давила ужасная жаба.
Да-да-да, Клин на меня ругался. Он сказал, давай градов 5. Я говорю, ну слушай, говорю, уже сказали, что будем.
Я сказал, давай 5, а лучше 2.
И при этом, значит, он назвал Ярославль, Нижний.
Москва и Питер.
Да. Ну, говорит, вот еще говорит, в Минск можно доехать. Но при этом, кстати, хочу сказать, что по результатам-то хуже всего откастинговался Москва и Питер.
И... Ну, тут у них с работой, наверное, все хорошо.
Нет, как-то непонятно, почему. Да нет, все пришли. Нет, имею в виду не количественно, а качественно. Вот что самое удивительное. То есть отобрали, но значительно меньше. Очень сильный Новосибирск оказался, очень сильный оказался Нижний. То есть вот действительно.
Мне кажется, тут денег слишком много.
Да.
Через это народ расслаблен.
Да, 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 скорее всего. А я очень хочу поблагодарить Костю Хавенского, который нам очень помог, потому что мы проводили кастинг еще по творческим лабораториям Константина Хавенского. Замечательные дети, и, Костя, спасибо тебе огромное, не знаю, увидишь, услышишь ты, но действительно очень помог, и очень много, да-да-да, очень много, как раз вот, как ни странно, у него ребята до 16 лет, но мы надеемся, что они повзрослеют, попадают на кастинг, вот, на голосование со
студией. Они повзрослеют.
Ну, они повзрослеют, ну, как-то повзрослеют, наверное. Вот, а что еще у нас хорошего-то? Да, локации мы... Все цеха рисуют эскизы, придумано замечательное совершенно. Мне очень нравится художественное как художественное решение. Да, решение фильма. У нас замечательный художник Сергей Гудилин. Там же было, в принципе, вот когда мы. Сейчас же весь Севастополь, там посадки из деревьев.
Да и вообще в Крыму очень много сейчас зелени. Кругом какие-то рощицы, лесочки.
Которые посажены были после Великой Отечественной. И, собственно, у нас фигурирует Малахов курган, который нам придется строить. Потому что Малахов курган во время Второй мировой войны он был лысый, а сейчас там огромный парк. И плюс там было очень много бомбежек, и трава была практически вся уничтожена.
Ну, это и без бомбежек, там 35 градусов в тени каждый день, и трава просто в степи выгорает, она превращается в такие желтые стрючки.
Вот, и он предложил, он говорит, давай, говорит, попробуем, не знаю, останется это до конца или нет, делать художественное решение, он говорит, это абсолютно, говорит, должен быть лунный пейзаж, потому что там же еще очень много было, говорит, с вкраплением цветов, то есть это гимнастерки, это кровь, это синее небо, синее море, мне очень нравится, не знаю, как это получится, он должен в ноябре сделать эскизы, которые мы вам потом покажем, но пока просто очень довольна, потому что... И человек очень думающий, то есть вот он ходит, он так один ходит, 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 потом подходит, что-то такое выдает, смотрит на твою реакцию и опять уходит куда-то вдаль. Я сначала не поняла, потому что я с ним первый раз работаю, но по результату, то, что он говорит, думаю, что это будет не хуже, чем Дюнкерк по картинке.
Было бы неплохо.
Да.
Там уровень-то, извините.
А что там уровень? Там тоже небо, море.
Сделано очень хорошо. Да. На правительственном молодежном форуме Таврида повстречался я в одном, можно сказать, номере. Мы проживали с историком Алексеем Исаевым.
Замечательная история, да, которую.
А ведь вы в одном номере делали.
Спали в одном номере.
Нет, Клим мне звонит и говорит, знаешь, с кем я живу?
Ходили в душ, да.
Я говорю, с кем? Он говорит, с Устиновым.
С
Исаевым, который, говорит, нас очень не любит.
Ну, он нас немножко ругал по факту первого опубликованного сценария на сайте. Ну, не сценария, а синопсиса. Он нас...
Ничего не публиковали.
Нет, у нас же было написано, про что это будет.
А, ну это да, такая
экстракт. Да, некий экстракт. Вот. А мы, что удивительно, что вращаемся в одних и тех же кругах, мы никогда не видели с Исаевым. Ну, это тот самый, который писал 10 мифов Второй мировой войны, анти-Суворов и прочее. Сейчас пишет много хороших книжек. Ну и немедленно, прямо каждый лыков в строку, подарил примерно почти на 1000 страниц книгу про оборону Крыма.
С которой Клим приехал на.
Да, 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 мы на пресс-конференции. Там у Алексея. У него здесь огромное достоинство, просто огромное достоинство. Я его как коллега, так сказать, историк, страшно ценю за это. У него абсолютно железное седалище. Вот можешь сесть в архив, и оттуда год не вылезать вообще, пока не соберет всех документов, которые необходимо. Потом, даже если не получается какого-то аналитико-синтетического исследования, даже если просто эти документы будут опубликованы в хронологическом порядке с связанными какими-то абзацами смысловыми, то это уже просто бесценная работа сама по себе.
Угу.
Соответственно, у нас сейчас есть к всем публикациям, которые уже были об обороне Севастополя в 1942 году, у нас сейчас есть какое-то новейшее исследование, очень хорошее, выполненное на современном уровне, с широким привлечением, что важно, документов противоположной стороны, журналов боевых действий, отчетов и прочее с немецкой стороны. Поэтому мы теперь можем сличить, посмотреть, и финальные варианты сценария у нас будут все более и более достоверны. Я за этим прослежу.
Ну, подводя итог,
да.
Мы опять замерли в ожидании. Желающие помочь индивидуально могут помогать индивидуально. Линки под роликом. Желающие помочь как следует. Владельцы фабрик, завод, пароходов могут вложить деньги в коммерческое предприятие. Ну а мы, увы, пока будем посмотреть.
Ждать.
Да.
Да. Да, и если кто-то действительно решит вложить какие-то суммы на сайте нашего фильма, на последней страничке висит мой телефон мобильный.
Да. Можно предварительно.
Можно предварительно, пообщаться. Да. Я подхожу сейчас ко всем телефонам, хотя не люблю это делать, и все жду, когда позвонит замечательный человек и скажет: «Я в вас верю, ребята, держите денег». Мы с Климом закричим: «Ура!» И тут же уедем в Севастополь на выборы натуры.
Ну, удачи.
Спасибо.
Спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.